Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии». О роли географических знаний в понимании социально-экономических, геополитических процессов, а главное, в эффективном управлении нашей страной и отдельными регионами. Мы сегодня поговорим с профессором кафедры экономической и социальной географии России МГУ Вячеславом Леонидовичем Бабуриным. Здравствуйте, Вячеслав Леонидович.
Добрый вечер.
Что пришли. Конечно же, в студии ведущие Виктория Луценко. Здравствуйте, друзья! И Надежда Пупышева. Здравствуй, Надя.
День добрый, дорогие радиослушатели. Не первый год вот наша страна живет под своего рода девизом построения экономики, основанной на знаниях. Также в обиход вошло понятие инновации и его однокоренные слова. Насколько успешно Россия идет таки инновационным курсом, судить не стану, но лично меня удивляет, почему для управления такой территориально большой страной, как Россия, страной с крайне дифференцированными природными, этнокультурными и экономическими условиями, весьма слабо применяются методы социально-экономической географии. Или я ошибаюсь, Вячеслав Леонидович?
Ну, строго говоря, это не совсем так, потому что в нашей истории были периоды, когда экономическая география играла достаточно важную роль в управлении экономикой и развитием нашей страны. Это прежде всего, конечно, 20-е, начало 30-х годов, когда территориальный принцип управления был преобладающим. Это короткий период хрущевских совнархозов, когда также был осуществлен переход от отраслевого управления к преимущественно территориальному. Ну и, строго говоря, у нас был Госплан, а при Госплане был Совет по организации производительных сил, который осуществлял как бы вот эту территориальную разгравку отраслевых планов пятилетних. Но, конечно, роль могла бы быть и более значительной.
Но, насколько мне известно, пятилетние планы – это такой мировой, можно сказать, передовой опыт, который ввела Россия и реализовывала. Но сейчас используются ли социально-географические знания для управления страной, для принятия каких-то решений?
Ну, в принципе, 90-е годы, конечно, отбросили многое, отбросили в том числе и планирование. Вот сегодня, ну, не сегодня, в последние годы, когда осуществляется возврат к стратегическому планированию, к стратегическому управлению, когда вновь вернулись к территориальным схемам развития, когда сформулирована, в общем-то, КДР, концепция долгосрочного развития России до 2020 года, участие эконом-географов, особенно и по линии вот, Министерства регионального развития и по линии Министерство экономики России, они сегодня достаточно значительные, в частности, в разработке стратегий, территориальных схем и так далее.
Сегодня в России остра проблема территориальной дифференциации, так называемой, о чем мы уже, конечно же, упоминали, и я думаю, что наши слушатели об этом тоже знают. С чем связано усиление в последние годы так называемой межрегиональной асимметрии? Но сначала, конечно же, для наших слушателей, будьте любезны, поясните, что такое симметрия и асимметрия в развитии государства?
Ну, строго говоря, симметрия есть одно из таких базовых, фундаментальных, я бы сказал, свойств Вселенной, и оно, естественно, характерно и для многих процессов, которые происходят на нашей планете. Но, с другой стороны, вот те явления, процессы, с которыми сталкивается география вообще, эконом-география в частности, они все-таки реже симметричны, они в основном асимметричны, и это во многом связано с таким глобальным, можно сказать, свойством, как неоднородность, неравенство как социальное, так и территориальное, что, собственно, является предметом изучения, в том числе экономической и социальной географии.
Но в чем острота вот проблемы территориальной дифференциации? В чем она заключается, эта проблема? И как ее решает социально-экономическая география?
Ну, дело в том, что мы должны понимать, что коль скоро вот это свойство объективно, что в одних местах густо, в других пустах, то, естественно, в основном те механизмы и инструменты, которые предлагают, в том числе эконом-география, они должны быть ориентированы на сглаживание вот этих различий. Строго говоря, с одной стороны, мы должны максимально использовать возможности этого неравенства и, собственно говоря, территориальное разделение труда, географическое разделение труда, возникшее на этой основе экономический район, это как раз следствие использования вот этого неравенства, неоднородности. Но, с другой стороны, мы понимаем, что дети в любом месте, независимо от того, богата территория ресурсами или бедна, хорошо их родители работают или плохо, должны учиться в школе, получать там завтраки, посещать детский сад и все другие социальные блага. И в этом смысле мы должны разделять, как бы экономическое неравенство, оно может быть и на благо, а социальное неравенство, оно, конечно, во вред.
Ну вот, например, как социально-экономическая география предметно решает такие проблемы? Как она может помочь? Ну вот примеры, допустим, по регионам в нашей стране.
Ну, в принципе, вот любые стратегии, скажем, социально-экономического развития или территориальные схемы, будь то субъектов федерации или муниципальных образований, они, конечно, ориентированы прежде всего на выравнивание как раз вот этой неоднородности, этого регионального неравенства. При этом важно понимать, что вот ядро периферии – это объективно заданное свойство. И поэтому, если мы хотим уменьшить вот эти градиенты, в принципе, это неплохо. Плохо, когда эти градиенты превышают некий уровень, скажем, на порядок.
Ну, как у нас, например,
да, ну, как
России.
У нас, но у нас уже даже не на порядок, а больше. Поэтому, конечно, единственный путь вот в этом направлении – это неким образом сдерживать сверхконцентрацию в ограниченном числе центров или ядер, и пытаться, ну, если не развивать периферию, то, по крайней мере, расширять так называемую субпериферию. То есть область, которая является и не ядром, и не периферией, а занимает некое промежуточное такое плавающее положение. И чем большее количество населения и производительных сил окажется в системе вот этой субпериферии, тем, в принципе, меньше будут вот эти различия.
Вот на сегодняшний день субперифериии в России, какая часть нашей территории является?
Ну, Россия вообще такая страна специфическая. Это как бы в одной стране целый мир, да, весь земной шар в миниатюре, поэтому понятно, что наше огромное, преимущественно континентальное, холодное пространство, они, конечно, самой природной оторочкой предполагают обилие вот этой периферии, даже не субпериферии. В общем-то, человек гнездится в ограниченной такой зоне, которая получила название, там, скажем, главная полоса расселения, да, в основном вот к югу от широты там Санкт-Петербурга, Перми, ну и далее по линии Транссиба. Это вот, собственно говоря, есть субперифериев, внутри которой вот эти ядра Москва, Санкт-Петербург, ну, московский столичный, санкт-петербургский столичный регион и вот эти ограниченные агломерационные ядра вокруг городов-миллионеров.
Здесь, наверное, стоит упомянуть о концепции географического детерминизма, согласно которой природные условия определяют специфику экономической, социальной и политической жизни государства. А в России, как вы уже упомянули, основная часть населения и ресурсов сосредоточена в так называемой главной зоне размещения. Но мы часто забываем про север Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Каким образом, вот как вы, с точки зрения экономико-географа, можно развивать эти регионы?
Ну, мы, собственно, не забываем, мы как раз о них всегда помним, потому что именно с ними связано в значительной мере наше ресурсное благополучие, а, соответственно, экономическое и производное от него социальное. А просто ситуация заключается в том, что есть зоны, где человеку благоприятно жить, да, где есть комфортные условия, как по климатическим, это во многом детерминирует климат, так и по другим параметрам. Понятно, что, скажем, на равнине приятнее жить, чем там на вершине скалы. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что, конечно, общество в процессе своего развития, оно вот этот характер детерминистических отношений, который там, допустим, был на ранних стадиях формирования нашей цивилизации, оно преодолевает. Для этого есть достаточно много экономических механизмов, только мы при этом должны понимать, что мы всегда должны заплатить определенную цену. То есть, вот, в принципе, можно и в Исландии выращивать бананы, что там, собственно, и делалось одно время, да? Но мы должны понимать, что эта культура будет закрытого грунта, значит, мы должны тратить энергию на освещение, мы должны тратить энергию на отопление, и это, конечно, сверхнормативные издержки. Поэтому лучше, конечно, когда общество неким образом гармонизует свои отношения с природой, да? И, например, когда мы говорим о зонах специализации сельского хозяйства или там о районированных сортах, мы понимаем, что это те зоны, где для данной культуры условия наиболее благоприятны. Хотя понятно, что мы можем эти культуры выращивать и далеко за пределами их оптимального ареала. Но это дополнительные затраты, значит, надо вносить удобрения, нужно там раскислять почвы, нужно раскорчевывать лес и так далее и тому подобное. Или там в аридных зонах, наоборот, орошать территории и прочее.
А если говорить об инвестиционной привлекательности регионов, насколько мне известно, вы данными вопросами тоже непосредственно занимаетесь. Какие регионы, какие территории нашей страны сегодня наиболее привлекательны для инвесторов? И какие вложения нужны?
Ну вот я не сторонник вот говорить о том, что какие-то территории привлекательны для инвесторов, потому что какой инвестор И что за территория, что за конкретная сфера деятельности, отрасль или, как теперь говорят, вид деятельности для него привлекательная. Потому что, в принципе, мы знаем такую известную фразу, что капитал идет туда и тогда, где и когда норма прибыли выше среднеотраслевой. Вот в той отрасли и в той точке нашей страны или планеты в целом, где эта норма прибыли будет выше среднеотраслевой, туда инвесторы пойдет. С этой точки зрения, конечно, Россия не самое лучшее место, куда инвестору идти. Он идет сюда либо за эксклюзивными ресурсами, либо за эксклюзивными преимуществами. Но это, конечно, не касается, скажем, столицы, да, где у столицы всегда есть эксклюзивные преимущества, которые притягивают почти практически любой бизнес. Хотя, конечно, трудно представить, что здесь поставить нефтяную вышку в Москве, да, около стен Кремля. Хотя был период 90-е годы, когда в силу нашей системы налогообложения Москва была крупнейшим экспортером нефти, а вовсе не Тюменской области.
Очень интересное наблюдение.
Да, но поэтому вот я считаю, что даже когда мы говорим так, такие понятия, как инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, мы все-таки должны понимать, что это вот такая общая как бы палитра, общий ландшафт, что ли, да, инвестиционный, внутри которого, конечно, когда мы конкретно что-то хотим делать, когда мы составляем конкретный бизнес-план, мы должны производить очень много расчетов и экономических, и связанные вот с тем, что вы называете детерминизмом. То есть понятно, что есть факторы удорожания, связанные с природной средой. Если мы собираемся строить завод на вечной мерзлоте или в зоне высокой сейсмики, понятно, что мы понесем дополнительные затраты, связанные с преодолением этих условий. Хотя, может быть, лучше там и не строить.
Вячеслав Леонидович, но здесь вспоминается вот это понятие, с которого Надежда сегодня начала нашу программу – инновации. Я думаю, что их можно использовать для того, чтобы разрабатывать новые территории. Знаю, что этот вопрос тоже вас увлекает, вы его изучаете. И что такое географические инновации на сегодняшний день в нашей стране? Каким образом они представлены и как они используются?
Ну, строго говоря, вот по-русски-то инновации – это нововведение. Угу. И если уж совсем так общефилософски говорить, понятно, все новое, что возникает в природе или в обществе, это все инновация. И когда сегодня говорят о том, что мы должны строить там инновационную экономику, я всегда спрашиваю, а что это такое? Любая экономика всегда многоукладная. В ней будут и были, и есть инновационные, да, отрасли, их называют там, скажем, новейшие. Есть отрасли новые, да, уже не инновационные, так сказать, отрасли инновации вчерашнего дня. А есть отрасли традиционные, как бы, ну и что, и угольная промышленность создана была там много столетий назад, и черная металлургия, и легкая промышленность, они же все равно остаются. Или сельское хозяйство, которое вообще возникло еще в доиндустриальный период, оно тоже остается. Поэтому мы должны как бы понимать, что в любой отрасли, в любой сфере деятельности всегда возникает что-то новое. Но это не значит, что вся наша экономика будет инновационной. Это мы должны тоже четко понимать. И как раз инновации во многом и закладывают вот эту неоднородность и территориальную реальность. Потому что когда в каком-то месте что-то возникло, чего нет еще нигде, это естественное монополие, да, это вот создавайте, не создавайте антимонопольное законодательство. Если это есть только у тебя и больше ни у кого, ты монополист. Ускоряя диффузию инноваций, то есть распространение вот этих нововведений, мы, конечно, вот эти градиенты пространственные, вот это неравенство мы будем уменьшать. И чем более высокий темп мы будем задавать диффузии инноваций, тем быстрее мы будем выравнивать те постоянно возникающие вот каждую секунду неравенства, которые создают инновационный процесс.
Вячеслав Леонидович, и все же, вот какие географические инновации на сегодняшний день уже есть в нашей стране и как они используются?
Ну, вот опять, географические инновации. Я бы тогда мог спросить, физика географическая, эконом географическая.
Из области социоэкономической географии.
Социально-экономической географии, да. Ну, вообще говоря, так, положа руку на сердце, конечно, вот последние там 10-15 лет трудно говорить о каких-то инновациях в области экономической и социальной географии, потому что это скорее был период такого выживания, да, когда старые некие основы экономической географии, которая базировалась вот на там, русской советской районной школе, да, которая базировалась на государственной собственности, на плановом регулировании не только отраслевых, но и территориальных пропорций, да, оно все рухнуло, да, прежде всего основание, и, соответственно, над всем этим началась разрушаться, и та методологическая, методическая база, которая была вот в нашей традиционной, там, советской, скажем, эконом-географии, а новое все настолько быстро менялось, что, собственно говоря, я вот так не могу вам сказать, что есть какие-то инновации сегодня в нашей науке. Для этого должен пройти некий период созревания. В принципе, сегодня, на мой взгляд, в основном мы, ну, как и во многих других сферах нашей жизни, в основном заимствуем некие идеи Запада и пытаемся их успешно или менее успешно прикладывать к нашим, так сказать, ипостасям.
Вот вы в начале нашего разговора упомянули о стратегии развития России до 2020 года. Это тоже своего рода, как бы, в настоящее время инновация, да, мы возвращаемся к тем же пятилетним планам, может быть,
даже к долгосрочному планированию. Я согласен. Ну, безусловно. Хотя опять, вот, понимаете, как интересно получается. Вначале Запад заимствовал наш опыт планирования, потом это планирование к нам вернулось в виде стратегического планирования уже с Запада. И сегодня, когда мы говорим там о SWOT-анализе, да, когда мы говорим о методе сценариев, когда мы говорим об инструментах и механизмах реализации вот этих вот стратегических разработок, это уже во многом заимствованный язык, если хотите, идеология западная, которую не так легко приложить, в общем, к нашим ипостасям. Ну и кроме того, мне кажется, она заимствуется достаточно механистично. Вот если даже говорить, скажем, о том же КДР, да, концепция долгосрочного развития 2020 года. Разве в мире что-то изменилось, и было неизвестно, что будет кризис, а через 5-7 лет будет следующий кризис. Собственно говоря, это еще Жуглар там 150 лет назад сказал, а Кондратьев там свои циклы разработал там еще 70 лет назад. В принципе, все это можно предусмотреть. И с моей точки зрения, задача, скажем, стратегии не столько точно прописать, что будет, да, но это есть некая цель, к которой мы должны стремиться.
А стратегия не подразумевает кризисы, которые сейчас существуют?
Ну, так как они сделаны, они, к сожалению, не подразумевают. А по идее ведь что такое? Вот есть целевая установка и есть набор механизмов, с помощью которых мы будем удерживать эту траекторию. И самое важное, мы знаем, что мы будем делать в преддверии кризиса, во время кризиса и после кризиса.
То есть вы хотите сказать, что, в принципе, давно уже известно, как себя вести во время кризиса, до него и после него?
Как раз не очень известно, потому что каждый кризис, он регулярен, но он другой. Нет двух одинаковых кризисов. Известно только, что они вот повторяются, да, там мировой кризис приходится один раз там на вот нисходящую кондратьевскую волну.
Ну, допустим, грубо говоря, примерные сроки его возникновения, скажем, в нашем обществе предугадать можно?
Ну, конечно, вот я вам поэтому говорю,
Скажите, почему тогда не происходило этого? Или все от нас все скрывали?
Нет, да не скрывали, потому что, ну, человек так устроен, любой из нас, он устроен как бы на хорошее. Мы все хотим видеть такие радужные перспективы, и довольно трудно работать и что-то пытаться делать, если ты знаешь, что тут вот впереди плохое будет, да, что тебя ждет неизбежный кризис, там, или того хуже, конец неизбежный, да, хотя мы тоже все, в общем, понимаем, что мы же не вечные. Ну и общество в какой-то смысле это вот отражение такое обобщенное каждого из нас, и поэтому тоже, в общем, настроено на оптимистические. Ладно, грубо говоря, кризисы планировать не надо, но к ним надо быть готовым, чтобы мы не судорожно искали, что нам делать, а мы знали, что вот если это произошло, сегодня мы будем делать это, если кризис глубже, мы применим вот эти инструменты, еще глубже мы вот эти инструменты, а с помощью этих механизмов мы более быстро будем выходить из кризиса. Мы понимаем, что эти регионы более устойчивы, им, может быть, надо меньше помогать в период кризиса, да, типа столицы. А вот там какие-нибудь, скажем, там северные регионы, да, или вот, ну, отстающие в развитии республики, скажем, юга нашей страны, им, конечно, нужен больший государственный патронаж. Мы должны говорить о том, что не может быть одинаковой политики вот для нашей дифференцированной, неоднородной, огромной страны.
Говоря о кризисе, кризис довольно существенно коснулся процессов международной и мировой торговли. Сегодня без международной торговли, в общем-то, сложно представить жизнь многих стран, да, и, собственно, всех, наверное, стран нашей планеты. Но возникла международная торговля, в общем-то, не так давно, в 16-18 веке. Однако торговые магистрали существовали и раньше. Вспомнить хотя бы Великий Шелковый путь или Путь из Варяг в Греки. Сегодня своеобразным венцом организации международной торговли выступает Всемирная торговая организация. ВТО образована 15 лет назад, и, если не ошибаюсь, Россия пытается войти в эту организацию даже большее число лет, чем сама ВТО существует. Вячеслав Леонидович, вы как экономико-географ, регионалист, что об этом думаете? России не нужна ВТО или все же мы не нужны этой организации?
Ну, на самом деле, вопрос этот очень сложный, и вот все эти там последние там, два десятилетия идут бесконечные споры о том, входить, не входить, что мы от этого выиграем, что мы от этого потеряем. Ну, я, скажем, вот лично, так сказать, считаю, что мы больше потеряем, чем выиграем, да? Хотя не бывает так, чтобы только теряли или только выигрывали. Всегда на каждый плюс есть минус. Но моя позиция такая, все надо внимательно посчитать. Пока мы не посчитали, это в лучшем случае натурфилософия.
Вот если мы 20 лет пытаемся войти, мы за 20 лет посчитать не могли.
Да. А все же меняется, и конъюнктура мировая меняется. Мы же должны понимать, что как бы в одних условиях мы окажемся при благоприятной конъюнктуре, да, когда цены там, в начале 2008 года были заоблачные на нефтяные ресурсы. В других условиях мы, наоборот, окажемся в проигрыше. Разные отрасли по-разному будут реагировать, и, соответственно, разные регионы, где-то специализация.
О проигрыше. К слову, о проигрыше я чаще всего слышу при вхождении в ВТО, в попытках, да, что проиграет в первую очередь сельское хозяйство и наш автопром.
Ну да, ну, грубо говоря, проиграют наименее конкурентоспособные отрасли. Я всегда говорю, мы огромная, холодная, северная страна. У нас большие дополнительные издержки.
Какие-то протекционистские тогда
барьеры. А мы не имеем права. Если мы вступаем в ВТО, мы не можем протекционизмом. Как раз ВТО для того и создано, чтобы противостоять протекционизму. Вот в чем беда-то.
Хорошо, а какие отрасли у нас выиграют тогда?
Ну, сырьевые, прежде всего, и то при благоприятной конъюнктуре. А конъюнктура же, она все время меняется, поэтому еще раз говорю, нужно посчитать, хотя бы там, скажем, на ближайшие 10 лет, что в сумме, не на год, а на 10 лет, что в сумме при этих вот бесконечных колебаниях конъюнктуры мы выиграем или проиграем.
Ну, по вашему мнению, как будет? Если вдруг мы вот вступим в ВТО.
Ну, вот я еще раз хочу сказать. Я специально не считал, хотя вот так на уровне интуитивном и общем представлении о нашей экономике и состоянии регионов, я считаю, что мы в большей степени проиграем, конечно.
Ну, а вообще для нашей страны актуально участие в каких-то вот таких союзах, назовем их так, больших экономических? Ведь учитывая то, что, опять же, возвращаясь к началу нашей беседы, у нас огромная территория, у нас огромный потенциал, у нас огромные возможности. Не лучше ли сосредоточить свои силы для построения внутри государственной стабильной экономической системы? Нужно ли тратить свои силы вообще на обдумывание, вступать в эти организации, не вступать в эти организации? Как-то вот, мне кажется, это не очень логично.
Ну, в принципе, я тоже придерживаюсь точки зрения, что, может быть, России надо было бы лет 10-15 минимум отдохнуть от вот этих огромных обязательств международных, которые нес Советский Союз и которые в том числе способствовали нашему падению. Но, с другой стороны, есть же такое выражение, невозможно жить в обществе, быть свободным от общества.
Безусловно.
Мы живем в мировом сообществе, нам, в общем-то, деваться некуда, если мы в нем живем. Нам приходится играть по его правилам. Вы же знаете, скажем, к тем же сейчас модной теме пояса часовые. В свое время Российская империя отказалась от поясного времени. В 18 году Ленин сказал, мы должны жить как все цивилизованное человечество, давайте введем поясное время. Да, сегодня мы хотим опять некие инновации, в данном случае временные, тоже внести.
А как вы к ним относитесь?
Я отрицательно. Я об этом неоднократно говорил, потому что, мне кажется, у нас есть гораздо более важные задачи, чем заниматься вот сейчас этим временем. Опять же, не посчитав. Надо посчитать плюсы и минусы, и тогда принимать решение.
Вы наверняка наблюдаете экономическую картину разных регионов в нашей стране. Вот на сегодняшний день, ну, например, за последние 5 лет, где-нибудь картина улучшилась? В каком-нибудь регионе стало людям жить с точки зрения экономической и социальной лучше? И какие шаги со стороны местных властей были сделаны для того, чтобы создать вот эту стабильность, что ли?
Ну, в принципе, что бы там я не думал о режиме, понятно, что после вот кризиса 98-99 года все годы до 2007, там даже до первой половины 2008 на вот этой восходящей посткризисной компенсационной волне, конечно, всюду происходили улучшения, но в разном темпе. И в более богатых регионах улучшения шли быстрее, в более бедных – медленнее. А кризис в этом смысле, он, может быть, даже и помог уменьшить вот эти территориальные пространственные различия, потому что те, кто внизу, им падать некуда. Поэтому упали вот эти моноспециализированные, ресурсно-экспортно ориентированные регионы. Поэтому с этой точки зрения кризис даже нам немножко помог, он уменьшил вот эту разницу и между богатыми и бедными, и между передовыми отсталыми регионами. Он так все как-то выровнял.
Да. И на сегодняшний день куда пошел процесс?
Ну вот в период кризиса, сейчас мы так вроде из него потихоньку, может быть, будем выходить, но процесс пошел на уменьшение территориальных различий за счет того, что более оторвавшиеся регионы упали сильнее, да, особенно, скажем, регион на черной металлургии, когда конъюнктура кардинально там ухудшилась, да, или там некоторые сферы химической промышленности, там то же самое производство минеральных удобрений там, или синтетического каучука. А у кого было там сельскохозяйственная ориентация? Ну, так это мало на сельское хозяйство. На самом деле, вот эти кризисные вещи оказывают воздействие, потому что как удобрения не применяли, так и не применяют. Поэтому, как там говорят, куда ни кинь, всюду клинь, да?
Хорошо, если кризис уравнял, то наши...
Ну, уравнял. Уменьшил
снивелировал
различия,
немножко,
да.
Снивелировал различия. Как вы заметили, вероятно, мы вскоре будем выходить таки с финансово-экономического кризиса. Не будет ли такой ситуации, что регионы опять, кто были богаче, они станут еще богаче, а те, кто были беднее, они останутся на том же уровне?
Естественно, как всегда, на восходящей фазе развития. И как раз задача государственной политики, региональной политики – не допускать слишком большого вот этого разделения между богатыми и бедными.
К вопросу о богатых и бедных, вообще вот этих различиях, мне кажется, что социально-экономическая география в нашей стране отвечает на вопросы, на которые отвечает один анекдот. Друзья, напоследок расскажем вам анекдот, повеселим. Приезжает как-то на стройку госкомиссия, вызывают прораба и спрашивают, а когда у вас заканчивается строительство? Прораб отвечает, 5-го. Сзади раздается тихий испуганный голос. Ты что, до 5-го мы точно не успеем? Прораб также тихо отвечает, все под контролем. Я не сказал ни месяца, ни года. Друзья, будем надеяться, что в нашей стране планирование будет все-таки более адекватным, и наша социально-экономическая география нам в этом поможет. Напомню, что у нас сегодня в гостях был профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Вячеслав Леонидович Бабурин. Спасибо большое, что пришли.
Всегда рад.
Для вас работали Виктория Луценко и Надежда Пупышева.
До новых встреч.
Мир географии.
и все-таки она вертится.